Очень рад, что могу находиться на этом общении. Наше уральское объединение, оно тоже очень велико. Я так недавно посмотрел так по карте. Может, это и не точные будут цифры, но от юга, крайней точки на юге является Актюбинск, это Казахстан, и на дальнем севере поселок Сиеха, полуостров Ямал, что составляет около 3000 километров. И также на западе крайней точкой является Саратовская область, на востоке Мегион, то тоже около, где-то приблизительно около 3000 километров. И, соответственно, и маршруты благовестия, они тоже бывают большими, измеряются тоже порой не одной тысячи километров. Слава Господу, что вот 2,5 года назад в нашем объединении была образована группа благовестия, скрипичный ансамбль, который призван к этому служению. В прошлом году, по милости Господа, мы совершили вот это служение благовествования. Одно было совершено 11 маршрутов. Я так вот для представления объема всего проделанного труда посчитал, приблизительно около 40 тысяч километров было в пути на транспорте проделано. Объехали вот эта группа благовестия тоже приблизительно 60 поселков и 30 городов. Слава за все нашему Господу. Я прочитаю место из Писания. Первое послание Коринфянам, 9 глава. 10 стих. «Или, конечно, для нас, говорится, так для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое». Сегодня многие пашут, и в мире пашут, и верующие братья бывают пашут, но бывает не везде там, где надо. Пашут и днем, пашут и ночью, пашут и воскресный порой день. Но Господь хочет, чтобы мы могли пахать, для Господа пахать. Кто пашет, должен пахать. Не делать, Витя, пахать и пахать с надеждой, получить ожидаемое. Кто молотит, должен молотить также с надеждой. Я недавно разговаривал с братом с Азербайджана, и он мне немножко рассказал за ослов. Некоторые его характеристики такие. Он говорит, что видит лужу, он ее обязательно обойдет. Не лезет он в лужу. Что это такое неприхотливое, очень такое выносливое животное, способное нести нагрузку. И вот некоторые черты я хотел бы на примере некоторых случаев благовестия подчеркнуть. Осел, он выносливый, неприхотливый и способен нести нагрузку. Однажды нас братья пригласили на благовестие по маршруту, который летом братья прошли на катере. На другой дороге нету, только зимой, если по зимнику. И вот эта дорога наша была. Мы передвигались на заднеприводной Тойоте, и на этой тоже машине. Так мы и шли. Когда мы выходили из первого поселка, он называется «Крутая речка», то местные жители нас предупреждали, что вы делаете, куда вы едете. Здесь недавно большая машина перевернулась, вам там делать нечего. И у нас были сильные переживания, что нам делать дальше, или назад возвращаться, и как-то не лежит на сердце. Было, поехали назад, проехали первые 500 метров, меняем решение, разворачиваемся, едем на маршрут. И, конечно, через первые 2 километра мы капитально сели. Мимо проезжал УАЗик 4ВД, из него выходят мужчины, подходят к нам и говорят нам: «Вот мы экстремалы, а вы-то кто?» А мы им говорим: «А мы верующие, баптисты». «Ну, говорит, если вы так вот с Богом, а Боги эти проповедовать, езжайте, везде проедете». И тут, когда они увидели наших братьев, сестер, а нас было 14 человек, таких 14 крепких ослов, проедете обязательно. И вооружившись этой мыслью, мы поехали на этот маршрут. 30 километров было пути, мы их преодолевали в течение 9 часов. Первые 2 часа выходили со смехом, сестры, братья радуются такие, что для Господа трудятся, фотографируют, как они падают в снегу, мокрые. Потом через вот эти 2 часа, 3 часа уже смех уже прошел. Но надо было вновь выходить, толкать, тянуть. Так вот, когда дошли до первого поселка, все промокли, устали. С трудом въехали в этот поселок. Перед поселком был такой крутой подъем, тоже заснеженный. А под снегом уже вода, уже начало марта месяца. Все уже тает, зимник опал. Мы с трудом туда въехали, и первый домик, где нас приняли, был пьяный хозяин. Немного обсохли так, отдохнули, и опять переживание, уже 9 часов вечера, надо ехать дальше, потому что дорогу может занести снегом, и мы совсем можем не пройти. И на сердце такое переживание, что же опять делать, если мы днем прошли эти 30 километров с таким трудом, с новыми силами, а тут впереди ночь, опять 20 километров пути. Но все-таки принимаем решение, едем, и знаете, как будто чья-то невидимая рука нас перенесла вот этот путь. И большие благословения нас ждали вот в этих местах. Люди ждали нас. Знаете, везде ночевали мы почему-то постоянно в администрациях. И даже в том поселке, куда мы первые приехали, первыми и покаялись глава администрации, его жена. Слава за все нашему Господу! Вот на таких ослах Господь благоволит выносливым, неприхотливые животные. А еще хотелось бы сказать за упрямство осла. Только хотелось бы не говорить о твердолобости, потому что таких ослов у нас бывает хватает, я думаю. Об таком положительном упрямстве хотелось бы сказать. В прошлом году, это уже осенью, братья заранее договорились о служении в тюрьмах. Слава Господу, Господь открывает эти еще возможности. Договорились, и знаете, за день до служения нам говорят, что отменили. Посвящался какой-то майор и спрашивает, а где ваша регистрация? Мы разводим руками, у нас нет регистрации, у нас нету таких документов. Ну что делать, придется, надо посоветоваться с генералом. Ну и, конечно, отрицательный ответ. Опять на сердце переживание, отменять поездку или все-таки ехать? Нет, все-таки принимаем решение, что поедем. Как Господь все, что усмотрит. И в первый день, когда наши друзья репетировали, спевались, с братьями идем в администрацию. Может быть, Господь откроет нам двери, двери благовестия. И вот как написано, что про одного мужа верят, что он помышлял, что Бог силен. И вот когда мы так помышляем, как бы такое упрямство где-то проявляем в положительном смысле, поднимаемся на ступени администрации и возле дверей встречаем того человека, с которыми братья договаривались изначально, он, знаете, большой начальник. Я даже сейчас не буду называть той должности, которую он занимает в Свердловской области по известным причинам. Призывает нас, зовет нас в свой кабинет, заходим, братья, мы так себе почувствовали, так, знаете, непривычно для нас все, как в кабинете у президента у нас угощает там чашка чая. Спрашивают, ну как у вас там дела с благовестием? Не получается у нас. А что случилось? Отказали нам. Он возмущенный такой, они или что-то сами не понимают, или лукавит с вами. Тут же набирает номер телефона генерала. Вначале таком, знаете, вежливом таком тоне. Товарищ генерал, разрешите, как бы, минуту вашего внимания. А потом уже и спрашивают у него, у вас тут какая-то проблема возникла вот с группой благовестия, скрипичный ансамбль, о регистрации, и потом уже в повелительном тоне, что с завтрашнего дня группа приступает к служению. Если надо, я, говорит, предоставлю своего заместителя, вызываю своего заместителя, приходит такая представительная женщина, она тоже призывает нас в свой кабинет, распоряжается секретарю принести нам там кофе, чай. Мы, куда мы попали? Думаю, вообще, что с нами происходит тут? Вот. Слава Господу, Бог благословил обильно это служение. Пошли служения по тюрьмам в строгом режиме. У подростков там, у малолеток были. Бог обильно служил, и это благословил. Посещали та же регистрированные церква. Знаете, один служитель из регистрированной церкви берет наши вот эти ноты с таким трепетом. Знаете, какое богатство мы с вами имеем. С таким трепетом он взял в руки эти ноты наши и говорит, мы этого не имеем. Как бы мы хотели иметь вот эти хора, вот эти оркестры, что вот мы слышим. Старший пресвитер, который прослушал нашу программу, говорит, И туда съездите, и туда, и в центральную церковь в Екатеринбурге, везде приезжайте, проводите служение. Слава за все нашему Господу. Сейчас еще братья поделятся.
Братья, я немножко переживаю. Да нет, не то, что сказать переживаю, а как сказать? Как сказать, чтобы величие Божие видно было? А ведь у нас папа великий, ведь, да, ведь, братья? Очень великий. Просто нужно видеть это величие. И знаете, он так любит вот этих людей, которые живут в болоте, в лесу. Это ханты. Вы еще, наверное, не устали про них слушать, я уверен. Но мне легче будет здесь проповедовать, ну, не то, что проповедовать, а свидетельствовать о них, и о величии Божьей, когда я представлю этой большой юртой, а вы хантики. Согласны так? Ну, представьте себе немножко хантиками, тогда вы их поймете чуть-чуть, и будет вам хорошо. Вот, друзья, я хочу прочитать Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 стих. «Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит: „Мы нашли Мессию“, что значит Христос, и привел его к Иисусу». Вот эта фотография, братья, очень интересная. Это брат Яша, а это сестра Галя. Она недавно крещение приняла. Лечу я по трассе, братья, на своем автомобиле. Смотрю, ханты стоят, не может быть. Смотрю, наши ханты. Разворачиваюсь, подъезжаю. Тетя Галя, дядя Яша, что вы тут делаете? А мы, говорит, благовествуем. Я говорю: а кому на трассе тут? Машин-то мало. Подъезжают. Мы, говорит, рыбку выложим, ягодку выложим, как приманку. Вахтовики проезжают, мы им раз трактатик, раз журнальчик, и берут, тетя Галя. Берут, берут. Вообще чудные люди. Вот о них можно много сказать. Вот они нашли Мессию. Вот посмотрите на их лица, как они сияют. Свет праведных весело горит, они весело, понимаете? Они проповедуют русским. Раньше русские проповедовали хантам, теперь они проповедуют русским. Это вообще чудо. И посмотришь, друзья, они вот русские останавливаются, они забывают про рыбу и про ягоду, когда они им проповедуют. Бегут, бегут оттуда, трактатик в руках, журнальчик, бегут. А вот это, друзья, это наши ханты, пимские ханты, которых Бог пробудил тоже, спас, помиловал. И все они ревнуют о том, чтобы собрание проходило в их юрточках, в их семьях. Все до одного. Каждый хочет, чтобы его не обошли. Обязательно побывали в его юрточке. Вот, смотрите, собираемся в юрту к одной семье. Два бурана, 18 человек. Представьте, сколько на буран там садится людей, душ. И все с радостью едут. Вот это молятся в юрте, собрания проходят, молятся. Ханты сами слово говорят, проповедуют, поют. А вот это очень интересная семья. Слева это брат Виталик и его жена Света. Он девятый в семье, их 9 братьев. Их вообще в лесу все боятся на угодьях, все. Их называют чеченцами-террористами. Все боятся. Они там кому-нибудь голову там вот засунут в печку, кому-то там порежут, там, в общем, такие вот. И все их боятся. И, в общем-то, страшновато было к ним ехать. Я вспоминаю, как Бог нашел эту душу. И когда мы приехали после очередной поездки и зашли в юрту поздно ночью, отдыхали уже с братом, лежали, спали, была поздняя ночь. Заходит, резко открывается дверь в юрту, это душа, Виталик, еще с ним ханты. И видит, что русские спят. Он уже понял, что это баптисты. Они нас не баптистами, кстати, а фактистами называют. Не знаю почему. Наверное, по факту, что ли. Эй, говорит, что тут спите? Эй, вставайте. Мы лежим, боимся. Эй, Бог, вставай, это идол, кричит. Я сплю, я боюсь. А брат со мной тоже азербайджанец. Хороший такой. Тоже рядышком. Тоже немножко, я смотрю, боится. Глаза-то открыл, а вставать не встает. И боимся, лежим. Ну, страшно, братья, честно. А он водку разливает. Эй, Бог, ты не слышишь? Вставай, сейчас будем водку пить здесь вместе. Я уже не выдержал. Через страх стою и говорю: знаешь, я не Бог. Ты пойми. И ты не идол. Ты не идол. У тебя глазки шевелятся. Он смотрит такой: да. Носик это, дышит? Да. Какой же ты идол? Ты не идол. Ты человек, сотворенный по образу и подобию Божию. Что вы там тут нам рассказываете? Приехали откуда-то. Еще фактисты. Езжайте отсюда. С вами даже кушать не буду я. С вами, говорят, покушаешь, сам фактистом станешь. Вот, друзья, проходит какое-то время, месяца три, и я в отпуске с своей семьей, звонок, сплю ночью, звонок. Алексей, мне Алексей имя дали. Алексей, у тебя брат есть. Я говорю: а кто ты такой, брат? Не понял. Да это идол звонит. Я говорю: какой? Идол, ой, Виталик, ты что ли? Я говорю, он такой: да. Слушай, Виталик, поздравляю тебя. Покаялся. И вот теперь, друзья, вот эта душа, его жена, так Бога славит горячо, поют на всех собраниях. Любимая песня у них, знаете, какая? «Долго в сумраке скитался, по путям греховным я, в жизни разочаровался, мир обманывал меня». А их многие обманывают. И нефтяники, и русские, и ханты все. Вот это вот после собрания собираются ханты домой ехать поздно, ночью, много их вот. Пимские ханты, сартымские, пимские, какие радостные, сияющие. А вот это вот, друзья, это было осенью. Мы посещали хантейскую семью. И встретили по пути в лесу, вот на болоте, хантов. Они нас почему-то узнали, что мы верующие. У нас гитары не ходят по лесу. Узнали, остановили, говорит: так, стойте, говорит, никуда не пойдете, пока не споете нам, не расскажете о Боге. Они Тором называют, а Тором не расскажете, никуда не уйдете. И вот мы пели, рассказывали, и вон та бабушка, вон сзади у нее корзинка, она говорит: я, говорит, сколько прожила, говорит, я никогда, говорит, таких песен не слышала. Говорит: приходите еще. А вот это вот собрание у русских, ну, то есть у рутиков. Ханты собрались, вот поют. Очень интересная фотография. Слева в желтом платочке вот хантеечка Ульяна. Муж очень сильно бьет ее, гоняет, там в синяках приходит, пьянствует муж, а Боги слушать не хочет. На собрании тяжело добираться, в общем, за сколько километров, за 100 с чем-то километров добираться до города, чтобы попасть на собрание. И как-то в рождественский праздник я ей звоню, говорю: Ульяна, говорю, приезжай, Рождество, говорит, попоете, Бога прославите. Там много будет покушать, они покушать тоже любят, много покушать будет. Она говорит: я не могу, муж напился, говорит, это буран сломанный, хантов пьяных полно. Я говорю: Ульяна, пожалуйста, если можешь, постарайся приехать. И что вы думаете, братья? С утра прихожу на собрание, смотрю Ульяна, ты что здесь делаешь? А я, говорит, постаралась. Я говорю: а как ты постаралась? С детьми. У нее маленькому ребеночку 2 месяца, другому 2,5 годика, и еще 2 детей. А как ты, говорю, постаралась? Да я, говорит, не стала на этих пьяных смотреть. Взяла, да и буран угнала. Говорит, там пьяные на буранах приехали, я села на буран, да и угнала. Говорит, постаралась. А вот это, друзья, хорошая фотография. Это у нас нефтяники работают, знаете, которые нефть качают. И называется новое место, где нефть добивают, месторождением. Вот это новое месторождение. Это Трамьяган, где рождаются новые души. И там очень тяжело проповедовать, там шаманов много. И очень настроены злобно, вплоть до того, что говорят: приедешь, убьем. Обещаем, убьем, по-трезвому говорят. Вот она сидит и переписывает сборник, песенник, сборник. Вот с утра до самого вечера эта душа писала песни, представьте себе. Не оторвалась, вот, пишет песни. Она даже не замечает нас. Вот мы там сидим, рассказываем, она пишет все, понравились ей песни. И пишет до вечера. Вот такая картина. И поэтому нам так не хватает песенников, друзья. Вот так вот. Песнь возрождения не хватает. Чтобы подарить душам, которые приняли крещение, которые ходят в собрание, ну, хотя бы стареньких. Вот. Ну, они нашли Мессию. Они нашли. И они же, эти души, проповедуют своему народу. И нам, русским, так будут проповедовать, что не каждый русский, понимаете, так может. Когда они проповедуют слезы, они так просто это говорят, они, видно, любят Христа, любят. И знаете, всякие опасности бывают, но во всем этом виден Бог, потому что Он великий у нас. И знаете, я хочу в конце рассказать стихотворение такое, которое на самом деле, ну, родилось там, в лесу. И так оно и было. В любви Христа границ, поверьте, нету. Бывает, сердце человека на замке, но лишь в любви ему протянешь руку, и ключ от сердца вмиг в твоей руке. Я видел однажды на служении, как братья постучались к ханту в дом с великой целью обрести спасение и ханта познакомить со Христом. А позади и льды, и километры, и жены, дети дома вдалеке под небом спали, дули злые ветры, и хлеба больше не было в мешке. Но хант в безумии, зарядив винтовку, и в братьев целясь громко закричал: «У нас свой Бог, и есть у нас иконка, я идолов люблю, я вас сюда не звал, пошли все вон, я вас перестреляю», — блестели в злобе бешено глаза. Он дуло поднял: «Раз, два, три, стреляю», но на курок зачем-то не нажал. Тут брат шагнул, винтовку вниз направив, он ханта крепко-крепко вдруг обнял и по-отцовски голову погладил, и тот в его объятиях тихим стал. Тут хан заплакал громко, как ребенок. Он долго схлипывал, потом сказал: «Зайдите в дом, скажите мне о Боге, такой любви я в жизни не видал. Когда вас люди громко порицают, слова обидные во гневе говорят, то вы покрепче сердцем обнимайте, вдруг перед вами будущий брат». Аминь.
Друзья дорогие, мы сегодня целый день слышим о милости Божией, о милости, которую Бог являет погибшим, погибающим народам. Но я хотел бы в своем докладе чуть больше говорить о милости, которую Бог оказывает и нам, проповедникам, миссионерам, которых посылает на свое поле. Мы часто просим: «Господи, помилуй». И Бог являет эту милость. Друзья, в прошлом году Бог оказал милость для ямальских ненцев. Заключили завет с Господом. В южной части полуострова 4 человека. В средней части полуострова 4 человека. И в самой северной, уже в акватории Ледовитого океана, тоже 4 человека. Это милость Божья. Наше дорогое издательство потрудилось, выпустило прекрасную книгу на ненецком языке, на диалекте ямальских ненцев. Это нужно знать всем людям. Она очень хорошо воспринята, и в каждой среде есть люди, которые не понимают по-русски, и те, которые умеют читать, они читают уже без всякого перевода своим родственникам, ведают эту весть благую. Друзья, северные условия, не секрет, они создают для техники большие сложности. Металл становится хрупким, и таким образом поломки застают в том месте, где, ну, и не думал. Но вместе с тем милость Божья велика. Знаете, вот за 20 лет служения на Ямале не было ни одного такого случая, чтобы он оказался безвыходным. Нет, было все. И двигатель застучал, заклинил полностью в тундре. Было такое, что и пламя из двигателя, горел вездеход. Все это было. Но вместе с тем Господь так оказывал милость. Или около чума, или это было недалеко от поселка. И вот в прошлом году мы с братьями преодолевали далекий путь, добрались уже до самых окраин, дальше ехать некуда, остров Белый. И вот так вот, отдыхая мирно, вдруг постучался к нам в окно незваный гость. Ну, мы сразу, пробудившись, кто в чем, подскочили к окну, кто за фотоаппарат, кто за форточку, чтобы прикрыть ее, потому что немножко оставляли для свежего воздуха. Но это и послужило приманкой, почувствовал он свежатину и пришел к нам. Ну, несколько было непросто, ну, с ним разговаривать, там и собачек направили. И надо сказать, что это самый большой хищник среди сухопутных в мире. Это достоверные данные. Взрослый самец достигает до 600 килограмм и более. И, конечно же, с таким зверем разговаривать непросто. Но мы чувствовали в безопасности, потому что находились на полярной станции. И полярники имели все необходимое на крайний случай. И поэтому братья так вот смело даже, ну, подходили к нему. Ну, не к нему, конечно. В прошлом году мы в нашей местности послали миссионерскую семью уже из ненецкого народа. Брат Владимир по-русски, по-ненецки по-другому его зовут. Он, когда женился, согласился служить Господу туда, где он больше принесет пользы. Ну и так вот необходимость была на самых северных окраинах, где мы только раз в году бываем. Ну и вот так вот вместе с женой он с радостью согласился на это служение. Но тут ожидала некоторая сложность. Все подвергается, как обычно, испытаниям. Подвергся и он этому же. В один день, который ничем он по себе не предвещал, он вышел для того, чтобы пасти своих оленей. Вернее, нужно было их собрать. Когда он подошел к назначенному месту, он еще решил подойти к своим нартам, где лежат их вещи, продукты, все необходимое для жизни, ну, лишнее, запас. И когда он подошел туда, он обратил внимание, что все перевернуто, все рассыпано, все в таком страшном состоянии. И когда он чуть ближе подходит, и он обратил внимание, как в сторону побежала медведица с медвежатами. Ну, все понятно, тут без всяких слов, почему вот такой хаос. Ну, он попытался что-то уложить, все спрятать, поставить на место, но одному не под силу. И он разворачивается и идет к своим оленям. Но а медведица не тут-то было. Она это восприняла как вызов, ведь она там уже навела свой порядок, она уже свои метки поставила, а тут пришел какой-то нахлебник, ну, конечно, она расценила его как конкурента. И она потихоньку сопровождает его на расстоянии так 300-500 метров и идет вместе с ним, вместе с медвежатами. Но брат решил ее немножко подпугнуть, у него собачка была, и он отпускает эту собачку. Ну, и, наверное, это была его ошибка. Когда собачка подбегает к медведице, она уже это воспринимает как вызов, и она воинственную позу становится и идет на нашего брата. Когда между ними уже было совсем немного, метров 5 буквально, она встала в агрессивную позицию, на задние лапы. Брат говорит: «Я знаю, что в этот момент нужно смотреть ей в лицо. Ни в коем случае нельзя отворачиваться, потому что это сразу же она чувствует вдвойне победителя». И вот он смотрит на нее в лицо в упор, а сам вопиет к Богу. Говорит: «Господи, ну это ж Твое творение». Это ты его послал. Ты можешь его и отвернуть, и можешь сделать так, что я буду совершенно в безопасности. Но медведица идет вот так, и она пускает в ход свою мощную лапу. Брат успевает только отвернуться, и эта мощная лапа ему по спине тут же оголяет его спину. Он встает, подскакивает и начинает опять двигаться задом, но смотрит на нее. Она повторяет то же самое действие, брата повергает на землю и сверху становится над ним. Брат говорит: «Я смотрю, лежу на земле, лицом к земле, с левой стороны лапа стоит и с правой стороны лапа, и тяжелый хрип. Я молюсь, вопию Господу: «Господи, но если Ты усмотрел для меня смерть, если через эту смерть для язычников будет спасение, пусть будет так, но у меня дитё должно родиться. Я прошу милости, чтобы, пусть это сын или дочь, чтобы они были Твоими». И говорит, в этот момент слышу, как открывается пасть, и мою голову пытается полностью поглотить вот эта пасть медведицы. И в этот момент, говорит, слышу какой-то хруст. Ну, думает, сейчас все, уже череп лопнул, сейчас еще чуть-чуть, я больше чувствовать ничего не буду, я буду у Господа. Ну, а пока еще все-таки дыхание есть, он продолжает вопиять и говорит: «Господи, Ты можешь все сделать, пусть будет, как Ты хочешь». И вы знаете, друзья, в этот момент собачка, она все время бегала вокруг. Бегала, бегала, и вот в этот момент она лаяла, ну, медведица, что это, какая-то моська там, не обращает внимания, но вдруг эта собачка подбегает сзади и хватает, ну, за одно место. И тут медведица не выдержала, это было выше ее всякого терпения, и она за этой собачонкой и помчалась вперед. Ну, для брата это сигнал для спасения. Надо вставать и опять дальше продолжать. Ну, тут медведица переключилась на своих медвежат, что-то она там подошла, там облизала их, им немного внимания уделила. В этот момент брат понял, что надо собачку срочно в руки, потому что будет беда. Она является насколько помощником, настолько и мешает в этой ситуации. Он хватает ее на руки. В этот момент медведица продолжает там свое дело с медвежатами. Потом начинает она принюхиваться к следам. Брат отдаляется, отдаляется, смотрит, уже 100 метров появилось между ними. Она все равно в его сторону, движется за ним, но на каждом следе оставляет свое особое внимание. И ему приходит мысль: эта кровь стекает с его спины, по ногам течет, и на следах остается кровь. И для нее, конечно, как для зверя, это уже сигнал для серьезных действий. Ну и тогда брат еще прибавил ходу, но продолжает все равно смотреть так вот задом, задом. И когда уже к спасительной упряжке было совсем немного, он запрыгнул на эту упряжку и поехал, полетел в свое родное гнездышко. Такую вот милость Бог оказал для нашего брата. Сегодня этот брат посреди нас. И он хотел бы хотя бы место из Писания прочитать из Библии. Можно будет позволить ему это?
По милости Господа мы не исчезли. Плач Иеремии, 3 глава, 22-23 стих. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя. Да, это верность Божья. И по милости Божией я нахожусь сейчас перед вами. Если бы не милость Божия, я бы, наверное, уже находился, уже, наверное, у Господа. А значит, Он дает время еще для работы, для того, чтобы проповедовать Слово Божие. И есть очень большая нужда в тружениках. И нужда такая. Зимой есть возможность ездить на машинах, а возможности летом нету, потому что мы находимся на крайнем севере, и там трудно добираться. И поэтому у меня такая нужда, чтобы кто-нибудь из молодых братьев откликнулся на служение летом. И у меня такое вот, ну, желание ходить там, хоть пешком, хоть на оленях, неважно, и проповедовать людям о спасении, потому что нужно спасать взятых на смерть. Аминь.